Сейчас у нас есть время, которое мы посвятим тому, чтобы идти дальше по конспекту. У нас есть еще несколько уникальных здесь тем, которые мы рассмотрим. Мы изучили с вами 15 аспектов спасения, которые касаются прошлого времени. Это все то, что имеют дети Божии, которые обратились ко Христу, и это в прошлом, что они получили. Сейчас мы посмотрим аспекты настоящего времени. Это то, чем дети Божии должны жить, то, что они должны практиковать, то, что должно у них в сердце, вот, так сказать, крутиться, оживлять их и тому подобное. Первое – это надежда. Получая спасение, человек обретает надежду будущих благ. Человек, который получил спасение, он обретает не просто надежду, как в этом мире говорят, да, надежда – это когда «может быть, будет». Надежда в библейская другая. Надежда в Библии – это вера в то, что обязательно наступит в будущем. Вера в Библии – это вера в сам термин вера – это вера в то, что есть реальностью, что есть в прошлом или в настоящем, а то, что есть в будущем, Библия называет надеждой. Это вера в то, что придет в будущем. И это что-то твердое, это не авось, не может быть, это действительно так будет. Это то, на чем христианин может твердо стоять. Это то, что в будущем есть, он на это уповает, и это сегодня его подпитывает, это его укрепляет, это формирует его жизнь, направляет ее по-другому. Это то, что дети Божьи имеют. Без Христа у людей нет надежды. У них есть только ожидание страшного суда по-настоящему. Они, конечно, себя обманывают, чтобы не жить с этим чувством, если они не хотят обратиться к Богу. Но настоящая надежда есть только у нас. И эта надежда, она незыблемая, она не зависит от обстоятельств, от материального благополучия, от того, какая политическая партия у нас сегодня, какой строй или еще что-то. Библейская надежда – это уверенность в том, что наступит в будущем, причем наступит обязательно, а не может быть. Это твердая основа для души, которая проходит через невзгоды грешного мира. У нас это есть, и поэтому нас не может разбить никакое, ну скажем, фиаско, никакое поражение в жизни, никакие большие страшные проблемы. У нас есть что-то, что уходит. Помните, написано, что вера в послании евреям – это как якорь, который заброшен там, в Святое Святых, и мы привязаны к нему. Это как якорь, который связывает, он во Христе, скажем, он связывает нас со Христом. Христос идет в будущее, он нас туда ведет. Это очень твердое дело. Поэтому даже если мы потеряем здоровье, даже если мы потеряем близких своих, даже если мы потеряем любимое дело, потеряем возможности, которые мы имеем, что угодно, у нас в душе все равно есть фундамент. У нас все равно есть основания. Самые ужасающие страдания не могут сломить верующего, потому что ему дарована надежда во Христе. Несколько текстов. Евреям 9.11. «Но Христос – первосвященник будущих благ». То есть Он тот, который управляет этими будущими благами, тот, в чьих руках они содержатся. Тот, который служит нам как первосвященник и связывает нас с этими будущими благами, придя с большей и совершеннейшей скинией нерукотворенную, то есть не такового устроения, то есть это в контексте у скинии там. Или Римлянам 8:16-25. «Сей самый Дух, Дух Божий, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Это уже аспект сегодня, это аспект прошлого, это то, что мы получили и чем мы живем. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». То есть Христос имеет наследство, мы его братья или сестры, и поэтому мы имеем такое же наследство. «Мы его сонаследники», смотрите дальше, «если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться». Это очень важное, вот это «если только». Это один из признаков истинной веры. Это, то есть мы сонаследники Христу и идем к этому наследству, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. То есть здесь не говорится, что мы будем сонаследниками, мы не потеряем своего сонаследства, если только будем там что-то то или другое. Мы сегодня сонаследники, если сегодня и завтра мы продолжаем жизнь, страдая с Ним, чтобы с Ним потом прославиться. То есть это характеристика спасительной веры, это покорность господству Христа. Куда бы Господь меня ни вел, я стою. Если я не иду за господством, то я уже сегодня не имею спасения. Сколько бы правильных молитв я ни произнес, у меня нет основания в Евангелии. Я это стараюсь показывать из разных текстов. Это важно, мы придем сейчас чуть дальше к стойкости святых, и этот текст сюда тоже, может быть, отнесен. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь или творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, когда мы будем до конца искуплены, когда сыны Божьи будут до конца изменены. Потому что творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего ее. Грех пришел в мир, и творение стенает и мучается под этим грехом, и оно ждет, когда уже дети Божьи будут до конца искуплены, когда придет новая земля, и новое творение будет, и где не будет греха. По воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих». То есть здесь говорится о будущих благах, о свободе, об окончательном искуплении, мы надеемся на это. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, и не только она, но и мы сами. Нам до сих пор трудно, грех действует. И мы сами стенаем и мучаемся, имея начаток духа. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления. Мы хотим быть там, мы хотим быть со Христом, мы хотим быть искуплены, освобождены от греха, но еще не так. Но у нас уже сегодня есть надежда на то, что на эти аспекты будущего спасения». То есть надежду мы имеем сегодня, но надежда как бы нас связывает с аспектами будущего спасения. То есть мы, смотря в то будущее, сегодня становимся твердыми и сильными во Христе. «Ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде». То есть мы спасены и приведены к надежде, на которой мы стоим. «Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеяться?» То есть если мы это уже имеем, если мы этим пользуемся, то мы уже не надеемся на это. Мы верим в это, мы этим пользуемся, мы на этом стоим. Надежда же касается будущего. «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Нам нужно проявлять, прилагать терпение, потому что мы это не имеем. Сегодня мы продолжаем стенать и мучиться от греха и от последствий различных греховных. Но проходя через эти стенания, через эти страдания, мы проходим с надеждой. У нас есть будущность, у нас есть надежда, у нас есть Родина, куда мы идем. Мы понимаем, мы здесь странники, мы здесь пришельцы. Эта жизнь нам дана лишь для того, чтобы явить славу Божию и двигаться туда. И вот эта надежда, она окрыляет нас, она утверждает нас, она фокус жизни выстраивает. Второй аспект настоящей нашей жизни, чем мы должны жить, чем мы должны пользоваться. Кстати говоря, если к первому вернуться, о чем нам, как это нас назидает? Нужно задать себе вопрос, часто ли я преодолеваю трудности, сражаюсь с какими-то проблемами вот этой надеждой? Часто ли эта надежда окрыляет меня и укрепляет меня, и защищает меня, и делает меня мужественным, и дает мне силы проходить через страдания? Или у меня то, что в будущем меня это не греет, я не сильно понимаю, почему оно там важно, может быть, даже небесная жизнь мне кажется какой-то скучной, там на арфе играть на всю жизнь и говорить одно слово «Аллилуйя», и довольно скучно. И там нет ничего, чтобы меня манило. Если так, то тогда я живу, надежду имею общую, теоретическую, такую богословскую, но она практически не оживляет меня. Это нам нужно. Я бы очень хотел когда-нибудь сделать какое-то изучение или конференцию, чтобы просто посмотреть на страдания, которые у нас есть в жизни, и мы призваны к страданиям, и на надежду, ради которой мы это должны проходить. Чтобы мы были стойкими в страданиях. Чтобы мы могли явить, что наша надежда, надежда избавления, это не такая надежда, которую мир имеет. Во-первых, в мире она ненадежная, а во-вторых, она в мире касательно жизни человеческой здесь на земле. Она за смерть, за черту смерти не уходит. У нас же очень сильно уходит. И вечная жизнь несравнима с этими миллисекундами человеческой жизни на земле. Второй аспект спасения – это уверенность в спасении. Уверенность в том, что я имею спасение. Это очень важно. Я уже вам говорил о том, что во многих религиях нет такого концепта, такого понятия, как уверенность, что я сегодня уже спасен. Я говорил о мусульманстве в частности. Более того, в некоторых христианских направлениях, таких как католичество, католическая церковь, православная, тоже нет такого понятия. Они просто надеются, что это с ними произойдет. Они надеются, что Бог смилуется. Они надеются, что Бог как-то их все-таки примет. Потому что они спасение понимают как практическое освящение. И пока мы все практически не святы, конечно, нам спасения не видать. Нет заместительного, искупительного подвига Христа, и на котором основывается спасение. Более того, даже протестанты некоторые не понимают хорошо Евангелие, поэтому они не имеют твердой уверенности в спасении. Это с одной стороны. С другой стороны, протестанты нередко страдают от дешевого спасения и от дешевой уверенности в спасении. Они спасают человека немножечко урезанным Евангелием, где не говорится вся серьезность, не говорится цену, которую нужно платить, следуя за Христом, где человеку убираются все препятствия, только бы его затянуть в веру. Ну, конечно, так никто не говорит, но оно так как бы получается, только бы его как-то вот увлечь, привлечь. И потом человек не тверд, и сразу же силы бросаются на то, чтобы утвердить, ты спасен, не сомневайся, все будет хорошо. И показываются ему быстро-быстро отрывки, на которые он должен опираться, и многие из таких людей не спасены. Серьезно, Евангелие не было исследовано, и предлагается очень дешевая такая уверенность в спасении. Я слышал, как однажды один проповедник, он говорил о том, что не нужно сильно убеждать человека, что он спасен. Не нужно сильно ему втолковывать уверенность в спасении. Проповедуйте ему Евангелие. Если он не уверен, разъясняйте ему Евангелие. Разъясняйте ему Евангелие полноценно, покажите эти там четыре характеристики спасающей веры. Пусть Дух Святой убедит его, что он спасен. Конечно, есть отрывки, которые мы должны нести верующим, показывать, что у нас есть библейское основание для уверенности, что я сегодня уже спасен. Но все равно это субъективное применение, то есть как бы стихи-то есть, но может меня они не касаются. Человеку нужно лично убедиться, что он действительно, Иисус любим для него, все истины он знает, он действительно верит, покоряется господству этим истинам, и он живет так с Богом. Он идет через страдания, как мы прочитали. Это нужно увидеть из жизни, не нужно спешить быстро его переубедить. Какие-то его борения, они не такие уже ужасные. Иногда бывают христиане в депрессиях из-за этого живут, ну, как бы это тоже нездоровая тенденция. Он должен иметь здоровую уверенность в спасении, но не дешевую уверенность. Не дешевую благодать, не дешевое Евангелие и не дешевую уверенность в спасении. Он должен приобретать эту уверенность через свою жизнь по Евангелию перед Христом. И он ее приобретет. Она никуда не денется, потому что написано, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Одно из оснований для нашей уверенности личной, не единственное, это то, что Дух Святой свидетельствует моему Духу. И это не имеется в виду какое-то сверхъестественное, во сне Дух Святой явился и мне что-то сказал, или я там почувствовал, мне там что-то как-то там, эмоции какие-то шандарахнули меня. Это просто спокойное приобретение и возрастание спокойной глубинной уверенности, которая основывается на Писании, на конкретных принципах и учении Писания. Это Дух Святой сделает, нам не нужно сильно переживать. Я думаю, что сегодня в Украине больше дешевого Евангелия и дешевой уверенности в спасении, чем вообще неуверенность. Мне кажется, мы больше сейчас страдаем от этого. Я сколько слушаю, я практически не встречался с людьми, которые бы страдали от того, что они не уверены в спасении. Я встречаюсь, но очень-очень мало. Но я много встречаюсь с людьми, которые быстро уверены в своем спасении, и я разговариваю, и я не уверен, имеют ли они такое основание. Действительно ли они живут Евангелием? Ряд отрывков, которые говорят об этом, здесь вы видите, записано. Давайте Иоанна 3:36 прочитаем, второй отрывок. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Во-первых, что значит «верующий в Сына»? Это верующий в Евангелие, во все полноценное Евангелие. Не просто «да, я верю в Иисуса Христа», «да, я верю, что Иисус Христос умер за мои грехи и воскрес». Нужно правильно понимать этого Сына и правильно понимать Его жертву на Голгофе. И тогда это вера, которая меня спасает. Это во-первых. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Не написано «будет иметь жизнь вечную». Не написано «может быть будет иметь» или «может быть имеет». Не написано «еще как-нибудь имел бы, но там что-то это и то». Но написано «если действительно верит этой спасительной верой, то он уже сейчас имеет эту жизнь. Следующее слово – вечную. То есть, что значит вечную жизнь? Это жизнь, которая не имеет конца. То есть, мы были мертвы, когда мы принимаем, действительно покоряемся Евангелию и действительно обретаем спасение, мы становимся действительно истинными христианами, то в этот момент мы обретаем жизнь, которую Бог называет вечная, без конца. И вот эту жизнь человек уже имеет. Не на основании своих заслуг, на основании заслуги Христа. Дальше. А неверующий в Сына, в смысле, он не верит в смысл Евангелия, он неправильно понимает Христа. Может, он как-то там религиозность какую-то проявляет, связанную с Иисусом Христом. Но он не верит по-настоящему в Сына. Написано, не увидит жизни. Он не имеет по-настоящему жизни, и он ее не увидит в будущем. Но вот его состояние, в отличие от детей Божьих. Гнев Божий пребывает на нем. Еще один отрывок. Иоанна 5:24. «Истинно, истинно, говорю вам». Иисус подчеркивает два раза «истинно». Это очень важное. Вы должны, это трудно понять, это трудно принять, но вы должны стать на эту позицию. Слушайтесь внимательно, что я вам сейчас скажу. «Слушающий Слово Мое», то есть тот, который принимает Мое Слово как авторитетное Слово и покоряется этому Слову, не просто как-то в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Тот, который слышит это Слово и слушается этого Слова. «Слушающий Слово Мое», первое. Второе, «и верующий в пославшего Меня», тут как бы уже говорится об Отце или о Троице, «верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Очень четкое заявление. То есть нам верить нужно не только во Христа, но и в Отца, нам нужно верить в Троицу, нам нужно верить в фундаментальные основы богословия, которые в Евангелии открыты. То есть если человек верит, что Бог – это какая-то энергия, летающая в космосе, он не спасен. Он не понимает, кто такой Бог, он не понимает проблемы греха и личного оскорбления, которое он наносит, потому что там личности нет. И он говорит, верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и дальше, и на суд не приходит. Он уже спасен от наказания, и он уже спасен от суда. Суд уже свершился над ним в Иисусе Христе на Голгофе. Суд уже вынес приговор, и наказание уже применено к Иисусу Христу. Ему же вменяется, засчитывается праведность Христа. На суд он не приходит, но на судилище, где будут раздаваться награды. Но перешел от смерти в жизнь. Он уже перешел, он уже в жизни. Иоанна 5:26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». И эту жизнь Он нам передал. То есть это качество жизни Божьей. То есть вы заметили, да, 5:24 и сразу 5:26. То есть какую мы жизнь имеем? Какую жизнь нам дает Иисус? Ту, которую Бог имеет в себе. Это вечная жизнь. Это качество совсем другое. Это, ну, трудно жизнь как-то объяснить, но это другое содержание, это другая основа, другой стержень. Иоанна 6:47. «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». И вы видите другие еще отрывки, которые говорят об этом. Давайте еще Иоанна 5:13, 1 Иоанна 5:13. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия». И я уже объяснил, что значит «верующим во имя Сына Божия». «Дабы вы знали», вы должны это знать. Я написал вам целое послание, что вы, те, которые веруют во Христа, то есть веруют в Евангелие действительно и верно, истинные спасенные люди, вы должны знать, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Это не гордыня, это не претензия, это не самонадмевание считать, что ты имеешь жизнь вечную. Бог хочет, чтобы мы знали это. Бог хочет, чтобы мы были в этом уверены, насколько мы сейчас можем быть уверены. И Бог это доносит через отрывки и через свидетельство Духа Божьего. Тут этого отрывка нет. А, мы читали раньше. То есть это воля Божья. Поэтому уверенность в том, что мы имеем спасение, это тот аспект спасения, которым мы должны жить сегодня. То есть если у нас этой уверенности нет, нам нужно к ней стремиться, и стремиться прежде всего через Евангелие, не через эти отрывки. Нам нужно убедиться, действительно ли я верю во Христа евангельски, действительно ли моя вера спасительная, имеющая верные библейские признаки. И если так, Дух Святой будет мне свидетельствовать через эти тексты, и через его персональное личное свидетельство моему духу, то, что мне трудно объяснить, но у меня накапливается убежденность и уверенность. Хотя при этом все равно мы призваны исследовать самих себя, испытывать, верили вы, написано. Третий момент. Третий аспект сегодняшний, который мы имеем, это жизнь под благодатью Божьей или близость с Богом. Обретя спасение по благодати Божьей, христианин продолжает жить в благодати Божьей. Не на основании практической праведности, но на основании жертвы Христа. Мы живем в благодати Божьей. Мы ею спасены и ею же живем. Мы никогда не сможем стать без благодати перед Христом, перед Богом и не быть за это наказанными. Мы всегда в благодати, мы всегда живем вмененной праведностью. И мы всегда понимаем, Бог принимает меня по благодати. Бог относится ко мне по благодати, а не по моим заслугам. Поэтому я и не должен приходить к Нему, опираясь на свои заслуги. И я не должен понимать, как Бог ко мне сегодня относится, какие у Него чувства по отношению ко мне, какие у Него сейчас мысли по отношению ко мне. Я не должен это понимать вне благодати. Он принимает меня и относится ко мне только на основании жертвы Иисуса Христа, на основании креста Господнего, на основании того, что мне эта победа, Его победа, Его надбаня, они мне зарахованы, они мне засчитаны. И поэтому вот это, а это мне дано по благодати, я сегодня перед Ним встаю, и Он ко мне на троне благодати благоволит. Это очень-очень важно. Часто христиане ввергаются или впадают в такое состояние, когда они живут законнической жизнью. Когда они строят свои отношения с Богом по принципу Ветхого Завета. Если все сделаешь хорошо, благословлю. Если что-то сделаешь плохо, я тебя прокляну. И они поэтому очень боятся. Если что-то не так... Я часто слышал, как кто-то, например, заболел, и другие люди в церкви сразу же выводят такое осуждение. Наверное, он там нагрешил. Ну, очевидно, если заболел, значит, Бог его наказал, значит, он там не прав, потому что отношения все понятно, как строятся. Конечно, есть наказание, конечно, Бог использует болезни, Иаков призывает, когда пресвитеров призовут, чтобы те исследовали сердце, а не просто помолились. Там контекст об этом. Если есть какие-то грехи, проститься им, и исцеление будет. Но это не такого, это не ветхозаветнего типа. В Ветхом Завете тоже Бог не относился к людям по закону. Он, это был детоводитель, через который Он вводил их в благодать. И Ветхий и Новый Завет, я это не раз напоминал, еще раз хочу вам напомнить, чтобы мы правильно понимали. Ветхий Завет, Новый Завет. Люди часто думают, я буду читать Новый Завет, мне нравится Бог Нового Завета, потому что здесь Бог добрый, благой, а там злой и какой-то сердитый и требующий. Это неправильно. Здесь в Ветхом Завете были эти скрижали, как Библия получилась, ну, я имел в виду скрижали, которые показывали человеку, что он, вот человек, они на него действовали, закон действовал так, что человек понимал, я своими путями не могу прийти к Богу, я не могу своей праведностью прийти. И тогда он разбитый, и он начинал искать Христа, будущего Мессию. И он должен был прийти к этому зонтику благодати. В Ветхом Завете и в Новом Завете всегда люди спасались по благодати, на основании жертвы Иисуса Христа. Не всегда мы можем в Ветхом Завете заметить хорошо, как они понимали Мессию, но мы всегда заметим, что люди, например, Авраама мы сегодня читали, да, он уверовал, и это вменилось ему в праведность. Не делами Авраам спасся. Иаков, правда, там начинает немножко рассуждать на эту тему, чтобы показать, что вера обязательно имеет характеристику, выраженную в делах. Вера без дел мертва, он говорит. Но он не хочет сказать, что мы делами спасаемся. Он там, правда, говорит, но это фигура речи, что Авраам спасся делами. То есть он просто подчеркивает, что его вера приводила его к делам. Но как тогда, так и сегодня мы спасаемся верой. И всегда по благодати, мы всегда не заслуживаем спасения. И вот здесь вы уже, вы спаслись, и вы уже так очень растете, и уже там доросли до высоких вершин, вы очень праведный человек, много, ну действительно, искренно все, и вы все равно под зонтиком благодати. Если вы станете под зонтик закона, вы тут же идете в ад. Вы тут же, ну, в ад вы не пойдете, Христос вас не бросит, но вы начинаете жить просто законнической, мучительной жизнью вот здесь. Это то, что происходит сегодня в Украине. Люди склоняются жить по закону. Мы хотим жить по закону. Несколько причин. Закон более понятен нам. То есть очень четкая взаимосвязь. Я тебе, ты мне. Я тебе много, ты мне много. Я тебе много сделал, я могу быть спокоен за свое будущее. Ты обязан мне много сделать. Ты мне должен. Это то, почему нам нравится закон. Во-вторых, нам нравится закон, потому что мы можем надмеваться законом. Мы когда сделали много, мы себя увереннее чувствуем перед Богом, и мы на других людей смотрим свысока. Такие люди, такие христиане часто становятся святошами, которые думают, что их призвание – это ходить и обличать других людей. Ходить и хранить святость церкви. И они вот будут там за какие-то мелочи, часто за поверхностные очень вещи, не вникая в сердце, будут третировать людей. А не вникают они в сердце, потому что они в свое сердце не вникают. Они не будут задавать глубоких вопросов, что в сердце человека. Они сделают вывод по внешности и сделают ему укор. А в глубоких вопросах сердца они не задают, потому что они себе их не задают. Потому что если бы они задавали себе эти вопросы, они бы не были законниками. Потому что они бы увидели, что у них нет праведности. У них нет основания быть спасенным. У них нет основания надменно подойти кому-то и кого-то там вычитать. У них нет основания подойти некротко, без любви. Потому что они видят свое сердце, это их разбивает. Они не могут жить, они бегут на Голгофу, начинают с благодатью, и поэтому они начинают другим людям по-другому с ними поступать. Поэтому мы склоняемся жить не по благодати, мы склоняемся жить по закону, но нам сегодня дарована такая возможность жизни по благодати. Это основание христианской жизни, это сущность христианской жизни. Другими словами, мы должны жить Евангелием, если по-другому сказать. Всеми истинами Евангелия, это должно в нас курсировать постоянно. Евангелие – это Евангелие благодати. Третий аспект спасения сегодняшнего времени, напомню еще раз, жизнь под благодатью. Обретя спасение по благодати Божьей, христианин продолжает жить в благодати Божьей. Не на основании практической праведности, но на основании жертвы Христа. Отрывок, который мы здесь имеем, Римлянам 8 глава. Когда вы будете делать обзор, вы увидите, что эта глава описывает жизнь христианина уже. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, то есть греховны и не способны ни на что, в определенное время, замысленное Богом, умер за нечестивых, коими мы все являлись. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть, то есть за того, который мне лично дает что-то хорошее, который мне благодетельствует. Но вообще просто праведник, никто за него не умрет. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Я уже это разъяснял, это Римлянам 5, 6, 10. Я разъяснял этот текст о том, что если мы в таком состоянии были спасены, то тем более сейчас мы спасены, мы примирены, и поэтому жизнь Христова, вот эта евангельская жизнь, которая от Христа, она спасает нас. Мы живем в благодати. Что же сказать на это? Это Римлянам 8, 31, 39. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог во Христе за нас, кто может быть против нас? Вот это наша жизнь, это наша близость с Богом через благодать. Мы спасены были Христом, тем более сейчас, когда мы примирились, Он спасаемся Его жизнью, у нас близость с Богом. И здесь говорится, если Бог за нас, кто против нас? То есть ответ понятен, никто. Никто на свете не может быть против нас. Потому что Бог уже за нас. Тот, который Сына Своего не пощадил, когда мы были еще грешниками нечестивыми, Он тогда уже не пощадил Сына, отдал за нас грех, за нас жертву. Но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего? Конечно, дарует все. Кто будет обвинять избранных Божиих? Никто не сможет это сделать. Бог оправдывает их во Христе. Они по благодати прощены. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. И поэтому у нас близость с Богом есть сегодня. Он наш Отец. Он наш Авва Отче, то есть папочка наш. У нас есть очень близкие отношения на основании жертвы Христа. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь в нашей жизни? Не может. Или теснота, какие-то обстоятельства стесненные, очень трудные, может быть, заключение? Не может. Или гонение, когда нас преследуют и убивают меня и моих близких, и моих братьев и сестер? Не может. Может быть, голод, от которого я почти уже при смерти, отлучит меня от Христа? Не может. Христос меня приобрел, Он держит меня в своей руке. Это все не может меня оторвать от Него. Или, может быть, нагота, когда мне нечего одеть, когда я просто обездолен. Не может. Или опасность, когда просто страшная опасность пыток или издевательств, или изнасилования, или какого-то жутчайшего унижения ко мне или к близким. не может и это. Или меч, которым нас умерщвляют, не может. Как и написано, за тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем. Все это мы преодолеваем, не оно нас побеждает. Мы это побеждаем. Если мы истинные дети Божьи, если Христос за нас, если Он оправдал нас, если мы действительно спасены, все сие преодолеваем не своей силой, не своей праведностью, силою возлюбившего нас. Тот, который возлюбил и по благодати к нам относится. Ибо я уверен, что не смерть, то есть в принципе лишение всей жизни, не жизнь с ее любыми обстоятельствами, не ангелы, ангелы Божии, ни начало, ни силы, то есть никакие демоны, никакие власти, ни настоящее, не то, что я сегодня могу испытывать настоящее, ни будущее, что бы ни случилось в моей жизни, как бы ни исказился, ни исковеркался этот мир, ни высота, то есть любые понятия, какие берите, какие-то понятия, связанные с высотой или с глубиной, ни глубина, и дальше, ни другая какая тварь, ни любое какое-либо творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Если мы им оправданы, если мы спасены благодатью, мы приближены, никто не может оторвать, никто не может противостать. Нас можно обмануть, что Бог отвернулся от нас, но это обман, он не отворачивается. Нас нельзя вырвать из Его руки, потому что Он за нас, если мы дети Божьи. Евреям 4, 14 и 16. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, будем твердо держаться Евангелия, твердо держаться истинного богословия, ну или, может быть, богословие не лучшее слово, веры нашей. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, который не понимает наших немощей, который не понимает наших падений, который не понимает наших греховных слабостей. Он не такой. Но который, подобно нам, искушен во всем. Как бы грех был близок, он не согрешил, но он испытал вот этот жар от огня этого греха. Он был искушен во всем, кроме греха, в смысле он не согрешил. Посему, если такой первосвященник, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, на котором наш Папа, чтобы получить милость. Не обличение даже, не осуждение тем более, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4, 14, 16. То есть сегодня мы во Христе имеем близость с Богом и имеем жизнь по благодати. Это очень важный момент. Четвертый момент сегодняшнего времени – это стойкость святых. Это вопрос, который связан с потерей и непотерей спасения. Я специально сформулировал его по-другому. Собственно, это не моя формулировка, это еще реформаторы так сформулировали. Они не формулировали потеря или не потеря спасения, они формулировали стойкость святых. Их стабильность, их способность, как написано, все сие преодолеваем. То есть их состояние, их способность преодолевать все силою Божией. Вот это то, что здесь говорится. Перед этим я несколько слов скажу. Это сложный вопрос. Это вопрос, который, я нарисую вам иллюстрацию очень важную. Это вопрос, который является вершиной айсберга. Если это море, айсберг под водой. И вот этот вопрос стойкости святых, это вершина айсберга. Вот это вот богословие человека. То есть то, как человек верит о многих вещах, например, о таких вещах, как моя мотивация, почему я живу святой жизнью, что дает мне силы побеждать грех, ради чего я живу, как Бог работает со мной, о чем Бог больше всего переживает, как Бог спас меня, каким образом я спасен, каким образом, что значит быть спасенным, то есть Евангелие, какие признаки спасительной веры и так далее. Это богословие. Есть некоторые люди, которые стоят не на таком богословии, которое я здесь вам преподаю. Для них вопрос потери или не потери спасения – это вопрос, который может быть для них немножко даже как крахом их жизни. Например, ты говоришь, поэтому когда мне человек задает вопрос, ты как веришь, можно потерять спасение или нет, я обычно не отвечаю на этот вопрос. Я обычно начинаю вот об этом разговаривать, если у меня есть возможность. Если у меня нет возможности об этом поговорить, я не отвечаю на этот вопрос. Потому что если человек стоит на краю дома и звонит мне и хочет же самоубийством покончить, не слушаясь Господа и не продолжая жить под его господством. Бог против самоубийства. А он хочет просто для себя оправдание от пастора получить или от христианина, что все нормально. Я ему скажу, да, спасение нельзя потерять, он спрыгнет с дома. Он не способен применить это правильно. У него искореженное здесь богословие. Он думает, независимо ни от чего в моей жизни, если я однажды поверил, а что значит поверил? Ну тогда, вот в 13 лет там, или в 25 лет, я вышел к кафедре и помолился. Моя жизнь, правда, потом не изменилась, ничего, но я стал верующим. Спасаемся мы только же верой, только через покаяние, молитву вот эту. Поэтому я спасен, поэтому то, что я прожил последние 10 лет, непонятно как, и сегодня жизнь самоубийством уже готов покончить, это ничего не значит. Я спасен. И если спасение нельзя потерять, то я прыгаю с дома. Другой человек, например, думает так, у него другое богословие, он думает, люди живут ради Христа, потому что боятся попасть в ад и потому что боятся Божьего наказания, которое Бог очень гораздо раздавать. Он только и ждет, чтобы таракана, который сворачивает в сторону, по башке ему дать, чтобы он стал в строй и чтобы он все делал правильно. Бог такой, он строгий Бог, он очень конкретный, он же очень святой, поэтому он очень строгий, поэтому он очень жестко наказывает. Недавно Василий Иванович напоминал историю своей жизни. Он как-то молился с братьями-служителями в Киеве. Это было лет 20, наверное, назад, может, чуть больше. И он молился Богу, больше, наверное, чем 20. Он молился и говорил, Господи, сделай что угодно с моей жизнью. Я хочу полностью жить для Тебя. Все, что Ты хочешь, делай, ломай, что угодно. И он открывает потом после молитвы глаза, и брат на него один смотрит, служитель, он говорит, показывает ему. И говорит, ты знаешь, о чем ты просишь? Ты знаешь, что в твоей жизни после этого начнется? Ты знаешь, что Бог сломает все? Ты что, больной просить такие вещи? Этот человек обладает богословием, служитель церкви обладал, это давно было. Он видит Бога таким, который ждет, не дождется от человека разрешения. Без разрешения он, конечно, не может это делать. Но только человек заикнись, и он начнет ему тращить всю его жизнь. И поэтому Бог действительно проводит нас и по таким молитвам через страдания. Но человек видит Бога таким. И поэтому он понимает, мы живем святой жизнью, потому что мы боимся, чтобы Бог нас не наказывал. И еще если помолиться, Боже, наказывай, где ты только хочешь, вот то Бог сорвется и начнет там воротить. Ну, конечно, так никто не формулирует, как я сейчас говорю, потому что это очень ужасная формулировка. Но я пытаюсь саму сущность показать. Когда мы говорим такому человеку, это, например, я вспоминаю, одна семья хотела к нашей церкви присоединиться, и мы разговаривали с ними, они задавали этот вопрос, я начинал с ними про богословие говорить, но потом таки приводил к ответу, который здесь должен быть у человека. И они говорят, так, тогда люди будут жить во грехе. И они не присоединились к нашей церкви. Я очень осторожно и много пытался им объяснить, они не смогли воспринять. Я понимаю, что при их богословии им это не вмещается в голову вообще. Люди будут жить во грехе. Поэтому этот вопрос чувствительный, я его очень аккуратно излагаю. Если в вашей церкви, из тех, кто нас послушает или кто здесь, верят по-другому, я не хотел бы, чтобы из-за этого у вас был какой-то конфликт или напряг в церкви и... Это точно не то, с чем нужно носиться, как с флагом. Что такое у нас не так учат? Спасение нельзя потерять, а тут учат, что можно. Это вопрос, который вытекает из богословия. Вот этому нужно учить. Учить нужно Евангелию. Это очень важно. Смотрите, еще один момент. Я попытаюсь показать вам, сколько есть проблем с позицией, когда люди становятся на такой фундамент, что спасение теряется. Масса проблем есть. Я постараюсь показать и уделить остаток времени этой части, остальное просто вы уже как-то дочитаете сами. И подумайте об этом тоже сейчас, может быть, какие-то вопросы мне зададите или какие-то тексты спросите. Еще если из обзора. Есть две крайние позиции. Есть позиция, когда говорится, что спасение потерять очень легко. Человек стоит на борту корабля, я сам слышал этот пример в проповеди, ему подарен бриллиант, спасение, а он стоит за бортом, руки держит и играет с этим спасением, несерьезно к нему относится, раз и выпало, да сделалось, потерялось. То есть он несерьезно к этому относился, оно вот так потерялось. То есть спасение нам дано как нечто такое, с чем мы тут не сильно связаны, и вот так и мы можем играться. Это одна крайняя позиция. В этой позиции два состояния у людей. Люди искренние, честно оценивающие себя, очень сильно страдают. Если спасение потерять просто, они видят, что они за день не один раз его теряют. И есть другие люди в этой позиции, которые не относятся очень рьяно к этому. Они верят так, но серьезно не обдумывают это и живут более формально в этом вопросе. И поэтому они обладают спокойствием. Они не живут постоянно в депресснике. Что они теряют спасение, что все очень хлипко. Есть другая позиция, крайняя, в другую сторону. Это, можно сказать, позиция крайних кальвинистов, которые говорят: спасение дается только через веру. Я уверовал, я исповедал свою веру в молитве покаяния, я спасен, что бы в моей жизни ни произошло, как бы чего ни было, я все равно буду спасен. Потому что я спасаюсь только по благодати, только через веру. Моя жизнь и практика моей жизни не важна. А ты что, не грешишь? Ты что, такой святой? Так что ты от меня требуешь? Если какой-то человек впадает в какой-то, живет во грехах, мы не можем говорить ему, что он не спасен, мы не имеем права там оценивать, судить. Человек спасен, все нормально, до чего бы он ни докатывался, в принципе, нет никакой в этом проблемы. Это другая крайняя позиция. Такие люди обычно не берегут святость, не относятся серьезно к заповедям, которые говорится, стараться расти в святости и сражаться с грехом. Это такая дешевая благодать. Христиане, которые здесь утверждают, спасение потерять легко, очень сильно боятся этой позиции. И они хотят туда еще дальше уйти, чтобы как можно дальше держаться от этой беспутной, ну такой безбожной позиции. Христиане, которые здесь есть, они боятся этого. Это законничество, это постоянный напряг. Посмотрите, у вас люди депрессируют. Я не хочу жить в неуверенности, я хочу стоять твердо, что Иисус меня принял, что я в благодати, поэтому они стараются уйти в ту крайность. Очень часто выходцы из такой церкви становятся вот такими крайними кальвинистами. Они пострадали от этого, и они бегут, как от чумы какой-то. И где-то слышат только об ответственности человека, о серьезном отношении к праведности, а не подожди, благодать, Иисус Христос, а все остальное просто по желанию. И мы же новое творение. Вот как если Бог хочет, Он во мне это сотворит, а у меня не получается это. Значит, Бог еще, я не могу это сделать, значит, Бог пока это не хочет. Это должно как-то само собой произойти. И есть еще, скажем, средняя позиция, еще две средние позиции. Вы улавливаете, о чем я говорю, да? Две средние позиции. Позиция, которая ближе сюда. Это позиция, которая верит, что спасение можно потерять, но люди пострадали от этой депрессии, что оно так легко теряется, и приобрели некую к Библии такую надстроечку себе свою пристроили. Они так говорят: спасение потерять можно, но я не потеряю. Почему? Мне Бог это открыл. Как? В Библии? Нет, в Библии учит, что можно потерять спасение. А мне персонально Бог открыл, что я не потеряю. Может, я и мог бы, но я точно не потеряю. Мне предсказано мое будущее. То есть эти люди, они понимают, что невозможно, это могут быть искренние люди, которые там пострадали, которые не функционеры, а серьезно относятся к истинам. Они пострадали и поняли, так невозможно жить. Нужно какое-то спокойствие и убежденность, и утвержденность в этом вопросе. И поэтому они приобрели такую интересную, хитрую позицию. То есть по Библии они теряют спасение, по личным ощущениям ни в коем случае. И еще одна позиция здесь. Это ту, которую я сейчас буду предлагать вам. Тут можно, наверное, еще каких-то добавить. Это позиция, которую можно назвать не потеря или потерять, не потерять спасение, а позиция стойкость святых. То есть святыми являются те люди, ну или верующими, которые истинно покорились Евангелию. Это значит, они родились свыше. Это значит, Иисус любим ими, это значит, они имеют благоговение перед Ним, это значит, их мотивация в жизни не просто страх потерять спасение или что Бог по башке даст, а они из любви ко Христу готовы жить, они живут надеждой вечной жизни, теми благами, и они устремляются в эту жизнь по-другому. Они верят, что они дети Божьи, и понимают, что Божья святость самая высоченная на практике для них. Любыми страданиями это лучшая для них жизнь, это жизнь, соответствующая их природе. То есть у них много-много мотивов к праведности. И главный мотив – это Бог и преклонение перед Ним. Они серьезно относятся к праведности, они ненавидят грех, они очень строго относятся к крайнему кальвинизму. Очень строго. Но при всем при этом эти люди верят, что спасение нам даровано, и если ты его действительно имеешь, ты будешь стоек до конца. Бог сохранит тебя, и ты не утеряешь это спасение. Но как же быть с теми людьми, которые были спасены, И они сейчас в грехах всяких живут. Ты хочешь сказать, что они не потеряли спасение? Нет, я это не хочу сказать. Я хочу сказать, что они его не имели. Подожди, но он со слезами каялся перед кафедрой. Это ничего не значит. Подожди, но он столько говорил, служение, дело, активность. Этого тоже мало. Библия очень ясно говорит, мы спасены, если только нашу веру твердо сохраним до конца. Если человек теряет эту веру, это свидетельствует, что он не имел спасения. А как же быть с теми отрывками, которые говорят о потере спасения? Есть несколько сложных отрывков. И есть много-много отрывков, которые мы неправильно понимаем и думаем, что они говорят о потере спасения, а они не таковы. Вот я попытался это все рассказать вам, чтобы вы ясно поняли, о чем я сейчас хочу учить. Я не призываю к тому, что, если ты веришь, не переживай. Если ты не переживаешь, скорее ты скорее не спасен уже сегодня. Я также не говорю о том, что нужно так дорожить праведностью, чтобы дрожать каждый день, что спасение легко теряется. И уж тем более я не призываю вас к хитрой позиции. Спасение можно потерять, но я не потеряю. Я не осуждаю никого из этих людей, которые придерживаются любой позиции. Итак, стойкость святых. Сохранение. Один из наиболее важных вопросов относительно спасения – может ли оно быть потеряно? Определенные утверждения Писания и определенный опыт христиан, кто позднее отвергли веру, стали причиной больших беспокойств среди христиан на протяжении веков. Поняли, да? Некоторые сложные отрывки и некоторые люди, которые признаваемы были христианами и которые веру оставили. Это на нас давит, подожди, так как же ж нельзя потерять спасение? Очень важно проанализировать доктрину вечного спасения. Второй пункт. Сохранение – это знак истинного верующего. Это не работа истинного верующего. Это не то, что он своим трудом сохраняет и то, что он держит в своих руках, а это признак истинного верующего. То есть он имеет такую веру, которая не иссякнет в его сердце. Он будет всю жизнь благоговеть перед Богом, расти в праведности, бояться грешить, и при всем при этом он будет стоек в своем спасении, и он будет спокоен в этом. Давайте несколько отрывков посмотрим. Римлянам 8, 29-30. Есть такая определенная цепочка, которая здесь изображена. Это цепочка, которая охватывает все аспекты спасения, все времена. Ибо кого он предузнал? Первое, из вечности он предузнал людей, которые, как мы считаем, проявили веру в Евангелие. Тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Он определил, что когда они уверуют в истории, они будут уподобляться образу Сына Его, во-первых, родившись свыше, приобретя новую природу, во-вторых, Дух Святой в них, перерождение их, в-третьих, они пережили покаяние или обращение, изменение ценностей, направление своей жизни, изменение Господина своей жизни и так далее, и так далее. Дабы Он был, Иисус, первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, то есть здесь цепочка, об этих людях. А кого Он предопределил, тех и призвал, те обратились. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. То есть заметьте здесь, прославление связано со всем остальным. То есть говорится, Бог увидел некоторых людей, увидел их веру, Он призвал их, они обратились ко Христу уже во времени, потом Он их развивал в образ Христов, и потом Он их прославил. То есть для нас с вами и потом Он нас прославит. И эта цепочка, это все про одного человека говорится, про одних и тех же людей. То есть Он их доведет до прославления, это то, что будет в небесах, мы сегодня прославления не имеем. То есть вы видите, эту цепочку? Он ведет так. Следующий отрывок. Спасение защищено и утверждено Богом. Иоанна 10, 28. Или давайте даже 27. Или давайте еще выше. Давайте с 25. Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо Мне. Но вы не верите». Ибо вы не из овец моих. Вот почему вы не верите, вот почему вы не воспринимаете Слово Божие, вот почему господство не принимаете моего. Вы, скажем так, еще не из овец моих. Вы мне не принадлежите. Вот ваши качества. Вы имеете такое качество, как отвергать Слово Божие и отвергать меня как Господа. Как я сказал вам. Потом он говорит, овцы мои, вот их характеристика, слушаются голоса моего. Не может быть, не... Понятно, есть падение, написано, праведник 7 раз падает, но поднимается, но в основном, как бы, то есть как характер его жизни, он принадлежит Богу. Поэтому написано, что не обманывайтесь, никакие там блудники, ни пьяницы, ни такие, Царство Божьего не наследуют. Не имеется в виду, что если ты, какой-то человек, когда-то был пьяницей до покаяния, он Царство Божье не наследует. Или даже если он впадет в грех пьянства и выкарабкается из него, и станет твердо, он не наследует Царство Божье. Имеется в виду, что это не характер жизни этого человека. То есть в характере своей жизни они слушаются голоса моего. И я знаю их, я вижу, кто они, я с ними сроднен, я с ними соединен, у меня есть родство и единение с ними, и они идут за мной. Вот кто мои овцы, вот их характеристика. Они за мной идут, они не просто разглагольствуют, я христианин, у меня все окей, я спасен по благодати, мне не важно, как я живу. Нет, он слушает, Бог знает их, и они идут за мной. И я даю им жизнь вечную. Во-первых, заметьте, жизнь характеризуется уже словом «вечная», которое не заканчивается. Если я сегодня имею жизнь вечную, а завтра ее потеряю, значит, я сегодня уже не имею жизни вечной, потому что она завтра закончилась. И потом через 10 лет, если я безбожник, я смотрю на период своей христианской жизни, и я говорю, то, что я жил, это не было вечно, это обман был. Это не было вечно, потому что это закончилось, я сегодня уже этой жизни не имею. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Очень мощное заявление, Иисус говорит. Эти люди вовек не погибнут. Они никогда не погибнут. Другими словами, они не потеряют спасение. Они будут стойкими до конца. И никто не похитит их из руки моей. Это очень ясный контекст. Во-первых, как Бог смотрит, что овцами Он считает не просто тех, которые говорят, я вышел и каялся, и молился, или там плакал. Нет, это те люди, которые слушают голоса моего и идут за мной. Характеристика спасительной веры. Если такая вера у них есть, то они имеют жизнь вечную, и они не погибнут вовек. Никто не может похитить их из руки моей. Здесь начинаются разные рассуждения. Никто не может похитить, но мы сами можем себя похитить. Это не очень серьезный довод для этого стиха. Я сам могу похитить, а они не могут. Тут вообще говорится, они не погибнут вовек. Их жизнь вечная, она не имеет конца. Поэтому больше вопрос стойкости святых. И если человек не живет, не стоек, то это вопрос того, что он не был святым, он не был обращенным. Сколько бы красоты он ни показал, что бы он ни сделал. Помните отрывок, Иисус говорит, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили, бесов изгоняли? Многие чудеса даже написаны. Но Иисус скажет им, отойдите от меня, я никогда вас не знал. То есть смотрите, как там написано. Иисус говорит, многие люди мне это скажут. Очень многие считают себя христианами, и многие другие считают их христианами, истинно спасенными. Они придут мне и скажут, Господи, Господи, не Твоим ли именем? То есть они именем Христовым даже чудеса делали, бесов изгоняли. Невероятные события, ну, как минимум, они считали, что они бесов изгоняли. Как минимум, что-то происходило, как то, что они называли чудесами. А Иисус скажет, я вас никогда не знал. Вы никогда не слушались меня, вы никогда не были моими овцами, вы никогда не слушались голоса моего, вы никогда не следовали за мной. Вы следовали за своей религией обо мне. И поэтому вы будете отвергнуты. Поэтому вопрос вот в чем. Если человек уходит от Христа, то не вопрос, потерял он спасение или нет, вопрос, скорее всего, он не имел спасения. Или другими словами, мы так можем сказать, у нас нет библейского основания верить, что он имел спасение. 1 Иоанна, послание, там говорится, они вышли от нас. Иоанн, почему? Потому что потеряли спасение, не устояли. Он так не говорит. Они вышли от нас, потому что не были нашими. Они никогда нашими и не были. И из этого мы узнали, что они не были нашими. Из чего? Из того, что они ушли. Из этого мы не узнали, что спасение теряется. Из этого мы узнали, эти люди не были нашими. При всем том, что они показали. И мы стоим в ужасе не о том, что спасение теряется, а мы стоим в ужасе от того, как много человек может выдавить из себя очень христианских идей, христианских каких-то деятельностей, очень плодов каких-то, кажется, христианских, и при этом быть не христианином. Один мой друг, который ушел из церкви, погрязнув в грехах и ясно отвергнув Бога, вел группу и был один из успешнейших наставников в церкви. Мы были ученики, большая группа, очень многие хотели быть в ее группе. Он очень проворно это все делал. Искренно при всем при этом. Он не то, что пытался там всех обмануть. Искренно думал, что он верующий. Он много прилагал стараний, я его лично наставлял, я лично о нем заботился. И мне казалось, он делает какие-то прогресс. Я не в то время, к сожалению, не был мудр в том, чтобы исследовать с ним Евангелие, как он понимает Евангелие. Я и сам тогда, наверное, бы не смог хорошо это сделать. Наверное, бы поверхностно это сделал. Он ушел из церкви, очевидно, он не был спасен. Потом уже я анализирую его жизнь и вижу, в принципе, он такой массовик-затейник. Я с ним встретился уже вне церкви. Смотрю, он точно такой же. Ничем не изменился. Он, слушай, ну такой хороший парень, такой приятный, вежливый. Тогда я это называл смиренный, сокрушенный, праведный. Сейчас я уже называю его вежливый, внимательный, обходительный. И то есть то, что он практиковал в христианстве, то, что некоторым дается большими трудами самоотречение, а ему это не давалось таким путем. Он всегда был такой, оказывается. И он без Христа точно такой же. Очень милый парень, классный, такую же группу проведет там на любую тему. Или про Бога, или про сатану, или там, не знаю, про бизнес какой-нибудь. То есть это были его просто человеческие качества, которые я приписывал христианским таким добродетелям, которые вроде бы у него. Сохранение – это знак истинного верующего, это не работа истинного верующего. 1 Петра 1:3-6. Первое послание апостола Петра, 1 глава с 3 по 6 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, не по нашим заслугам, по Своей благодати, по Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. К наследству нетленному мы имеем наследство, которое не истлеет, не разломается, не потеряется, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Для вас, и вот характеристика вас. «Силой Божией через веру, соблюдаемых ко спасению». То есть здесь говорится, что христиане, которые вот действительно пережили возрождение, они Божьей силой, не силой человеческой, не человеческой праведностью, но Божьей силой, посредством веры, то есть эта сила сохраняет в нас веру, соблюдаемых ко спасению, или сохраняемых к спасению, то есть к полному спасению, к прославлению, другими словами. То, что в Римлянах мы читали. Смотрите, здесь это написано. «Силой Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Вот это прославление будет. И он говорит дальше. «Об этом радуйтесь». Радуйтесь о вашей стойкости, что ваша стойкость не в ваших руках. Если вы видите признаки спасительной веры, если вы видите и утверждаетесь в этом больше и больше, что вы истинно дети Божьи, если ваша праведность, ваше следование за Христом изо дня на день укрепляется и возрастает, это вам свидетельствует о вашей принадлежности Иисусу Христу. Радуйтесь о том, что ваше спасение твердо, что сохраняется не вами, но Божьей силой. Бог сохраняет веру в вас. Однако, если вы видите, что ваша вера постоянно колеблется, что ваша праведность не превосходит праведности книжников и фарисеев, она такая поверхностная на людях, а внутри у вас другое. Если вы видите внутреннюю страшную борьбу, когда вас тянет ко греху, и вы из последних сил держитесь Христа, то тогда, может быть, у вас нет оснований для радости о спасении. Вы, может быть, не спасены. И тогда усомнитесь, задайтесь вопросом, побегите на Голгофу, побегите к Евангелию, разберитесь с этим вопросом и утверждайтесь, ибо Евангелие должно изменять вашу жизнь. И вы помните, там мы читали сегодня отличный отрывок, где говорится, что мы спасены, если только с Ним страдаем. Если мы только видим, что мы действительно отвергаемся себя, даем себя в жертву, идем на страдания ради Христа, это нам доказывает, что мы действительно дети Божьи, а Он наш Господин. А это не просто религия, в которую мы уверовали и этикетку себе наклеили, я хожу в такую-то церковь, и значит, я спасен, я сделал такой-то обряд, и значит, у меня все хорошо. Мы должны из жизни видеть, как мы следуем, принимаем Его Слово, идем за Ним. Только это основание для того, чтобы мы были уверены, что мы спасены. Когда я это говорю, я понимаю, что я сейчас предлагаю вам, во-первых, я верю, что я предлагаю вам очевидно библейскую идею, которую я показываю из отрывков. Но при этом я осознаю, что я предлагаю вам к убеждению то, во что не очень верят многие христиане. То есть многие христиане не определяют мою спасенность через мою способность умирать для Христа. Они говорят так, мы спасаемся только по вере, а мое подчинение господству – это дело такое, это дело там завтрашнего дня. Это дело, которое должно там проявиться со временем, потому что новообращенный человек не может умирать. Он только-только родился, он только младенец, от него ничего нельзя ожидать. И это не библейское определение спасенности. Из-за этого возникает большая проблема. Сначала мы начали считать очень дешево или очень простенько человека спасенным, очень примитивно, не ожидая от него страданий за Христа. А потом мы становимся перед дилеммой, сколько этих людей ушло в мир. Явно отвергли Христа. Ну, дилеммы нет, они потеряли спасение. Мы сначала примитивно определили их спасенность, а потом моментально, ну или очень быстро пришли к выводу, конечно, они не спасены. Проблема не в том, что они потеряли спасение. Проблема в том, как мы анализировали, спасены или нет. Проблема в том, как мы евангелизируем. Проблема в том, в какое Евангелие мы верим. Проблема в том, какое Евангелие мы проповедуем и утверждаем. Проблема в том, как дешево мы стараемся утвердить, что они спасены, и чтобы они должны в этом быть уверенными. Как примитивно мы к этому подходим. Вот где проблема. Евреям 3:14. Это еще один очень замечательный отрывок, один из нескольких, которые я вам показывал, в которых говорится «если только». Евреям 3:14. «Ибо мы сделались, прошлое время, причастниками Христу», то есть мы дети Божьи, мы в прошлом действительно это пережили, при определенном условии. Как мне понять, стал ли я причастником Христу в 91-м году? Почем я должен это определить? И здесь библейское определение. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Если я сегодня не имею твердости, я не сохраняю праведную жизнь следования за Христом, то ответ по этому стиху – я и не был причастником Христа. А если я вижу стойкость, действительно библейскую праведность в своей жизни, и она возрастает, то я могу иметь уверенность, я тогда уже стал причастником Христа. Вы видите этот отрывок? Это важный отрывок. У меня нет времени дальше продолжать это. Я бы хотел на несколько ваших вопросов ответить. Наверное, у вас по этой теме были бы вопросы. Значит, просто мы бегло пройдем до конца эту часть, этот аспект. Отпадение является признаком неверующего человека. Посмотрите все эти отрывки, вы будете наверное, удивлены, как мощно эти отрывки заявляют определенную позицию. Отпадение является признаком неверующего человека. Раздор и дух разделения открывает тех, кто не утверждены Богом. 1 Коринфянам 11:19. Отпадение от Бога является знаком злого и неверующего сердца. Евреям 3:12. Мы здесь потом прочитаем. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». То есть причина отступления – это сердце лукавое, неверное или неверующее. То есть смотрите, если вы видите таких братьев или сестер, серьезно реагируйте на это. Ибо они не будут обладать этим спасением, они Богу не принадлежат. Это признак, такое сердце – признак тех, которые отступают от Христа, которые только поверхностно с Ним познакомились и не спаслись. 1 Иоанна 2:18. «Те, кто отошли от веры, не потеряли своего спасения, они просто никогда не были среди верующих». Я этот отрывок цитировал, они вышли от нас, потому что не были нашими. Аспект Троицы в доктрине сохранения, который относится к Отцу, к Сыну и к Святому Духу, то, как они это делают, много разных отрывков, как они сохраняют спасение. Есть и проблемные места Писания, которые вы здесь можете просмотреть, которые говорят, о потере спасения. Заключение. Уверенность в спасении. Рассматривая работу Троицы по спасению и очевидное продолжение искупления от вечности в прошлом и до вечности в будущем, то есть наше предопределение к славе, Римлянам 8:29-30 мы читали, христианин может быть уверен в том, что Бог будет продолжать завершение этой работы. Он начал, Он призвал его, Он спас его, и Он доведет его до славы. Это Божья ответственность. В Петра написано, что силой Божией сохраняемы через веру к спасению полному уже. Филиппийцам 1:6 ясно утверждает, что Бог завершит свою работу спасения верующим. Написано, начавший в вас доброе дело будет совершать его до дня пришествия Христа. Не до дня какого-то другого, а вот четкое утверждение. Он будет работать с вами, и Он начал в вас доброе дело, и Он будет продолжать его до дня пришествия Христа. И Он приведет вас туда. Сохранение... Второй пункт. Поэтому уверенность – это смиренная и радостная убежденность верующего, что он неизменно является детем Бога и имеет вечную жизнь. Много-много отрывков вы видите здесь. Это уверенность верующего основана на Божьей благодати, а не на заслугах верующего. И, конечно же, это уверенность, которая не ведет человека ко греху. Если он идет ко греху, он не сохраняет твердо то, что он начал, и значит, он не спасен был. Третье. Сохранение – это знак истинного верующего. Не существует такой работы, которую верующий мог бы сделать для того, чтобы заслужить спасение. Верующий не может заслужить спасение. Соответственно, верующий не может сделать что-то такого в практике своей жизни, чтобы привело к потере спасения. Несколько еще мыслей я хочу вам просто предложить. Смотрите, когда я здесь говорю, что богословие приводит нас к этому вопросу, например, в частности, само Евангелие, как человек спасается? Он полностью не способен спастись. Он просто принимает спасение верой. И он обретает по благодати спасение. Он ничего не сделал на практике, чтобы быть достойным спасения. Он был всегда недостойным спасения, и мы с вами всегда остаемся недостойными спасения. И всегда обретаем спасение только через Христа, только через веру, а не через дела, и только по благодати Божьей. Если спасение можно потерять, то потерять его можно так, как мы его приобрели. Понятно, да? То есть его нельзя потерять делами. Спасен я по благодати, Бог меня принял независимо от дел закона. А теперь из-за моих дел закона он вернет мне обратно все. Я до сих пор продолжаю быть никчемным грешником по сравнению с его святостью. Поэтому если я и должен потерять спасение, то значит что-то должно испортиться в кресте, в Иисусе Христе, в средстве спасения, то есть в вере, то есть вера должна перестать почему-то работать в этом году. Что-то должно сломаться в благодати Божьей, но это не касается дел, которые я делаю. Обычно как люди понимают потерю спасения? Что я начинаю жить греховной жизнью и так теряю спасение. Но я не приобретал спасение делами. Делами я и не могу потерять его. То есть это все равно, что как разные плоскости. Есть плоскость Евангелия, спасения по благодати и через веру, а есть плоскость моих дел и практической праведности. И они не пересекаются. Я никогда не спасаюсь своей праведностью. Всегда благодатью, через веру, через Христа. Поэтому, если я теряю вот то, что я обрел через это, то теряю в этой плоскости, а не в этой. Здесь я могу упасть, подняться. Праведник обязательно поднимется, потому что он будет сохранять стойкость. Божий Дух дает ему силы продолжать быть стойким. А тот, который отверг Христа, тот и не имел спасения, не был стойким. Но это не из этой сферы. Это очень важно понять. Еще один момент. Если мы становимся на позицию, что спасение можно потерять своими делами, то тогда мы должны быть искренними. И мы должны сказать, какими делами. Какими делами человек, какими грехами человек теряет спасение. Многие христиане делят грехи. Есть вот, ну, если прелюбодейство, если пьянство, если злоречие, теряет спасение. А если просто раздражается, нет. Если, ну, а как же тогда мы можем, мы тогда все теряем спасение? Именно так. Любой грех, самый элементарный грех, раздражение, просто когда человек написано, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Ты можешь не раздражаться, не гневаться, не кричать, эгоизмом каким-то ярким не выражать, просто быть пассивным из эгоизма. Никому боли не причинить, просто сидеть. И ты теряешь спасение, потому что это есть грех. И этот грех не меньше, чем грех пьянство, прелюбодейство, убийство, кража, еще чего-то, лихоимство. Это такой же грех, из-за которого люди попадают в ад. Например, ты чего-то боишься, хотя должен был бы уповать на Христа и не бояться. Ты идешь в ад. Написано в Откровении, что боязливых же участь в озере огненном. Те, чья жизнь характеризуется боязливостью, то есть они никогда не полагались на Христа, они будут гореть в озере огненном. Страх – это серьезный грех. Если мы боимся, там, где мы должны уповать на Христа, мы грешим, мы не соответствуем его стандарту. Поэтому, если быть честным, я теряю спасение из-за грехов, то я должен стать на позицию из-за всех грехов. И значит, я теряю спасение каждый день. Однако приходится людям выкручиваться и становиться на такую позицию. Я сегодня не грешил. Или я грешил неосознанно. Есть осознанные грехи и неосознанные. Я говорю человеку, смотри, ты раздражался когда-нибудь? Да. Это было неосознанно? Нет. Оно как-то само пошло. Хорошо, когда оно само пошло неосознанно, через 2 секунды после того, как пошло, ты осознавал, что ты раздражаешься? Нет. Через 3 секунды, через 5. Ты же осознавал, что ты раздражаешься. И это уже было осознанно. Поэтому мы не можем спрятаться за неосознанными грехами. Мы делаем массу грехов осознанных. Смотрите, более того, когда человек попадает в ад, он будет судим за все свои грехи. Или только те, которые он вспомнит на суде. Господи, что я там сделал? Вот это помню, вот это. Бог говорит, ты это сделал. А я это не помню. И Бог, ну ладно, не помнишь. Нет, человек сделал реальное преступление. И у нас даже в юриспруденции, да, незнание закона не освобождает человека от ответственности. Ты не знал закон, это твои проблемы. Ты будешь все равно за это наказан. Закон требует наказания, даже если ты это сделал неосознанно. Ну, смягчение будет, но все равно наказание. То есть ты должен был бы знать, если ты стал там архитектором, ты должен знать все там эти законы, потому что дом рухнул, 100 человек погибло. Но я не знал, что там вот как бы прочность материалов, я как-то там это не доучил, я не виноват. Ты должен был доучить. Если ты не доучил, это твоя ответственность, ты будешь все равно наказан. То есть точно так же и наши грехи. Мы судимы за все наши грехи, потому что это явное восстание против Бога, осознанное или неосознанное. Поэтому у нас мы не извинительны, мы не можем себя оправдать. А если мы станем на такую позицию, нам мира в христианской жизни не видать, потому что мы постоянно теряем спасение. Каждый день, с утра до вечера. Мы эгоисты. Нужно было бы кому-то чашечку кофе налить, а я в этот момент не подумал о нем. Я привык, в принципе, подходить и наливать себе всегда. Заканчивался сахар, и я не подумал о том, который после меня подойдет сахар насыпать. Я думаю, это нормально насыпать последний сахар себе. Он за мной, это его проблема, это эгоизм. Это грех. За это мы теряем спасение, если оно теряется. Если мы стоим на позиции терять спасение, тогда нам придется грехи очень сильно завуалировать, потому что невозможно жить тогда. Или стать на позицию теряется, но я не потеряю. Потому что невозможно жить. Тогда нужно грех исказить, библейское учение о грехе исказить, библейское учение о святости, о гневе, о справедливости придется сломать, чтобы стоять на этой позиции. Ну, хотя я не говорю, что такие люди, которые так верят, они там типа ломают святость Бога. Я не говорю, что они там стремятся к этому осознанно. Они часто просто искренне, ну, вынуждены прийти к такой позиции. Наверное, нам нужно один отрывок открыть. Если у вас есть вопросы, подумайте, чтобы вы мне задали эти вопросы. Но я хочу, смотрите, что я бы не хотел, чтобы кто-то, кто прослушает эти лекции, то ли здесь, то ли через аудио, то ли через видео, пришел к такому выводу. Еще раз просто повторяю, это нужно поднять на флаг, ходить и щеголять, какой я крутой, какой умный. Нужно на флаг поднимать Евангелие, вразумление людей, исследование Писания, и это вершинка айсберга, это не основание христианской жизни. Я знаю людей, которые верят, что можно потерять спасение, и они любят Бога, живут с миром в сердце, и очень благочестивые, богобоязненные люди. Я знаю людей, которые, я сам верю, что нельзя потерять спасение, если ты истинно спасен. И я люблю Бога, жертвую собой, хочу Ему служить не потому, что я боюсь в ад попасть. Это уже проблема решена в моей жизни. Потому что я люблю Господа, и я боюсь Его оскорбить, и я хочу Его славу видеть. И в этом мое счастье, в этом мое призвание, предназначение. Как человека, как дитя Божие. И я знаю людей, которые стоят на более такой жесткой, я бы сказал, позиции, ближе к такому крайнему кальвинизму. И там есть люди, которые благоговеют перед Богом, которые любят Его. И это не та доктрина, которая определяет все. Есть люди, которые не очень верят во всевластие Божие, как Библия учит, но они на практике показывают, что верят в это. А есть люди, которые теоретически заявляют Божье всевластие, а на практике они дрожат, рвут когти, там, они себе рубаху, они выгрызают какую-то ситуацию, будто бы не верят, что Бог контролирует этих людей. Обижаются, завидуют, начинают с ними сражаться, потому что Бог тут не контролирует, я тут сам должен контролировать. Понимаете, то есть заявленная доктрина и практическая доктрина, которой я живу, это тоже не всегда одно и то же. И мы так сделаем. Давайте я сейчас просто покажу еще, какие есть аспекты. Пятый элемент, который мы имеем спасение в сегодняшней жизни, это практическое освящение. В прошлом мы имеем позиционное освящение, сегодня имеем практическое освящение. Этого вопроса мы коснемся в курсе «Проповедовать истину самому себе» для того, чтобы освящаться на практике. Как происходит практическое освящение? Недавно была конференция. И вы видите здесь очень хорошее изложение. Прошу вас прочитать это. Это будет часть домашнего задания. Несколько страниц просто внимательно прочитать, чтобы понять, о чем идет речь. И аспекты будущего времени. Первое – это полное освящение или прославление, полное избавление греха. Греха не будет в мире, в котором мы живем, и греха не будет в нас, в нашем теле не будет греха. Мы будем избавлены. Смотрите, прошлое спасение избавляет нас от вины за грех. Сегодняшняя жизнь в настоящем избавляет нас от власти греха на практике. В будущем мы будем избавлены от присутствия греха. Я еще раз это повторю, это важный, хороший такой итог. Приняв Христа, мы избавляемся от вины за грех, от греховности перед Богом. Пока мы живем на земле, мы избавляемся от силы греха на практике. Когда мы будем в небесах, мы избавимся вообще от присутствия греха. Ни в мире, ни во мне его не будет. Ни сатана не будет искушать, ни этот мир. Второй аспект – это наследство небес. Мы имеем наследие, это небеса Божьи. И в эсхатологии, если мы будем изучать, мы этого коснемся. И есть много, окружающая среда будет наполнена Богом, новое небо, новая земля. Второе, новые божественные тела у нас будут совсем с другим качеством. Третье, новое божественное предназначение у нас будет. То есть будет будущее, будет интереснейшая жизнь. Жизнь не заканчивается на том, на арфе. Четвертое, нераздельное единство с Богом будет. Мы увидим, какой Он есть, и будет единство с Ним удивительное. Пятое, божественные функции, статус определенный нам будет дан. Христианин, попавший в небесное присутствие Бога, будет окончательно и радикально изменен достижениями Христа, которые он сделал на Голгофе, а именно его тело изменится, из него будет удален осколок греха, из мира будет удалено присутствие греха. И третий аспект, который в будущем, это награда. Каждый христианин, живший ради славы Бога, получит награду, которая изменит его положение в небесной жизни или определит его положение в небесной жизни и даст возможность выразить максимальное восхищение перед Христом в том, что Он сложит этот свой венец к ногам Христа. И в этом найдет наибольшее счастье, признав Христа достойным всяческой славы и всех заслуг. Таким образом, мы изучили все эти аспекты спасения. В них нужно углубляться. Есть, конечно, много вопросов. И чем больше мы туда прорастаем, тем более мощным наше спасение является, тем более мощным наш характер является и так далее. Когда мы закончим этот курс и потом пройдем курс «Практическая жизнь христианина, передача Слова Божьего», после этого, может быть, иногда, или как это мы сделаем, может быть, иногда студентами будем собираться и какие-то доктрины более глубоко исследовать. Это будет для нас очень хорошо. Ну, посмотрим, как Бог поведет нас. Спасибо Богу за то, что мы смогли пройти этот курс.